человечество привыкнет и выработает новую мораль», — сказал Воронцов. «Мы проводили исследования, выясняли, какую модель может принять социум. Скорее всего, это будет система наработки баллов в течение жизни. Если ты заслужил, то гарантированно избежишь участи жертвы. Участи пищи».
«Участи пищи», — покорно согласился Воронцов. «Если нет, то в возрасте 50-60 лет человек участвует в лотерее и либо вытягивает счастливый билетик...»
Он замолчал.
«А почему так рано-то?» — спросил я.
«Чем старше человек, тем меньшее количество восставших способно на нем возвыситься. После 60 начинается падение по экспоненте».
«Вы понимаете, каким кошмаром станет такой мир?» — спросил я.
Воронцов кивнул. Неожиданно резко ответил.
«Еще как понимаю. Не смотрите на меня, как на монстра. Я понимаю, что с точки зрения чистой логики, рано или поздно можно прийти к тому, что в жертву лучше приносить одного несмышленного младенца, а не 10 стариков. Все понимаю. Поэтому мы скрываем информацию и ищем способ гуманизировать механизм возвышения».
«Хорошо». Я примирительно поднял руки.
«Вы не монстр.
Никто не монстр. Просто человечество получило подарок, к которому приложен ночной кошмар».
«Чаще всего с подарками так и бывает», — кивнул Воронцов.
«И не откажемся мы от него. Уговорим себя, что кошмар не очень-то и кошмарный, уж всяко получше, чем неизбежная смерть каждого из нас». Я решил, что Воронцов мне все больше и больше нравится.
«Ладно», — сказал я, — «давайте об этом сейчас не будем. Что за ерунда начала происходить? Вспышки агрессии у квази?»
Воронцов как-то обмяк.
«Не знаю. Мы исследовали все случаи, с точки зрения биологии никаких изменений не произошло. Просто какой-то сбой в мозгах. Раньше такого не фиксировалось. Психиатры работают над изучением».
«А если это следующий этап развития?» — спросил я безжалостно. «Квази пожили мирными вегетарианцами, а потом вспомнили бурную молодость.
Тогда человечеству крышка. Вымрем, как динозавры, бодро истребляя друг друга. Восставшие, которые не подчиняются квази?»
«Тоже ничего не выяснили», — вздохнул Воронцов. «У нас десяток таких в лабораториях. На команды не реагируют».
«Как-то вы плохо стараетесь», — упрекнул я.
«Ну а как мы можем стараться, если сам механизм контроля до сих пор остается загадкой? Контроль возможен через герметичную стеклянную стену. Значит, это не феромоны и не химические агенты. Контроль осуществляется через клетку Фарадея. Значит, это не электромагнитные волны. Никаких признаков радиации и никаких слабых взаимодействий не отмечается. Контроль требует визуального контакта между квази и восставшим. Но что это значит, вообще непонятно».
«Восставшие считывают выражение лица квази», — предположил я.
«Была версия», — с уважением подтвердил Воронцов. «Но контроль возможен на расстоянии в несколько километров, а через мутные светофильтры никаких деталей мимики не видно. Мы в тупике, господин Симонов. Помогать я вам готов, но только скажите, чем».
«Я же говорил, никакой полезной информации мы не найдем», — тихо сказал Бедренец.
«Но я не сдавался».
«Ладно, вы не выяснили ничего о происходящем сейчас. А как насчет произошедшего раньше? Почему активировался спящий ген?»
«На уровне предположений мы имеем ответ, против моих ожиданий», — сказал Воронцов.
«И могу я его услышать?»
«Конечно».
«Покойные начали восставать по всей Земле одновременно. Так что это не мог быть какой-либо вирус, равно как иной химический или биологический агент. Впоследствии были проверены все физические и астрономические лаборатории. Никаких электромагнитных сигналов, никаких вспышек на Солнце или сверхновых звезд. И слабых взаимодействий, полагаю, тоже не отмечено», — сказал я.
«Совершенно верно».
«Что-то мне это напоминает», — заметил я.
«Догадываюсь.
Тот странный фактор, посредством которого квази управляют восставшими. Только неизмеримо более сильный. Но, увы, что это такое, мы понять все равно не можем».
«А когда именно началась катастрофа?» — спросил я. «Нет, дату я не забыл. 1 июня.
но как-то не интересовался точным временем. 9:00 по Гринвичу, сказал Воронцов. Судя по тону, он был доволен, что я задал этот вопрос. Несколько секунд я осмысливал сказанное. 00? Совершенно верно. У нас есть масса свидетельств из больниц с точно установленным временем смерти и восстания. Но умершие поднимаются не сразу. И те, что умерли незадолго до 1 июня, тоже восстали. Да, конечно. Но именно с 9 часов по Гринвичу люди стали умирать иначе. Многие больные были подключены к мониторам. И врачи, едва зафиксировав смерть, с недоумением отмечали какие-то беспорядочные сокращения сердца, подергивание мышц, признаки электрической активности мозга. Начинали реанимационные мероприятия. Он замолчал. Мы оба прекрасно понимали, чем в большинстве случаев завершались эти реанимационные мероприятия. 00, повторил я. 9:00. Кто-то пришел на работу, посмотрел на часы, дождался красивой цифры
и взмахнул волшебной палочкой, поинтересовался Михаил. Да, с определенной долей вероятности катастрофа – дело рук человеческих, но это никак не объясняет механизм.
А 9 по Гринвичу – это ведь полдень по Москве, уточнил я. Еще красивее.
Да.
Да, американцы нам это высказывали, подтвердил Воронцов. Но вы же понимаете, русские всегда и во всем виноваты. Мы ответили, что это еще и 6 утра в Нью-Йорке. И практически точное время восхода солнца. Очень символично для какого-нибудь сумасшедшего ученого. Мы помолчали. Я представил себе небоскреб на Манхэттене. Я там, правда, не был. Но любой, кто смотрит голливудское кино, представляет себе место действия. Итак, небоскребы, пентхаус безумного ученого, пусть он будет богатым, будто Тони Старк, алеет восход, или, как говорится, горит восток зарею новой. Над небоскребами появляется первый солнечный луч. Сумасшедший ученый, держа в одной руке бутылку мерзкого кукурузного виски или пузырящегося шампанского, если угодно, хохочет и жмет на кнопку затейливой машины судного дня. Машина испускает во все стороны зеленые и оранжевые лучи. «Ну фигня же какая-то», — сказал я. «Это даже для комиксов несерьезно». Воронцов развел руками. В кармане у Михаила заиграл телефон. Он резко встал, достал трубку и отошел к окну. Тихо заговорил. Я расслышал. «Да, прямо сейчас. Я захвачу Симонова». И понял, что наша встреча в институте окончено. «В любом случае, большое спасибо за помощь», — сказал я, вставая. «Вы и правда не можете больше ничем мне помочь?» «Оставьте номер телефона. Будет что-то, позвоню», — пообещал Воронцов. «Я всегда...» «Спасибо», — сказал я, роясь в карманах в поисках визитки. «Но только учтите, вы все-таки тут что-то прятали. Если это было важно для расследования, если из-за вас мир погибнет, то я вас найду и убью, даже если мы к тому времени будем мертвы». Воронцов так и остался сидеть с полуоткрытым ртом, когда мы выходили. «Я люблю оставлять о себе свежие, запоминающиеся впечатления».